Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, январь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А что ты, добавляй музыку, а зачем убавлять? Не убавляй. 4 балла пробки в Москве. Евро 89.29, доллар 73.82. Нефть Brent 55 ровно. И пара биткоин доллар 36403 биткоина. За 1 доллар тоже вот без копеек, без всего. Не понял, куда дел телефон свой, слушай. А может, посмотришь в этом, в где мы обычно пьем все кофе? Куда я дел свой телефон? Непонятно. Без телефона сейчас не жизнь, знаете, дорогие друзья. Нет никакого смысла существования людей без телефонов, как вы понимаете. Телефон там все. А если нет телефона, то и о чем тогда разговаривать? В доме Дерезиной Палисад. Сколько стоит биткоин? Я уже сказал, 36 401 доллар. Вот теперь уже 11 центов. До этого было ровно, а вот сейчас изменилась все-таки история. Что, нет? Что, в машине, что ли, оставил? Вот это отстой! Вот это отстой! Ну, ладно тогда, хорошо, понятно, без него как-нибудь. Хитроу перестал быть самым загруженным аэропортом. По итогам 2020 года воздушная гавань Лондона опустилась на третье место. Ха-ха. Дональд Трамп отменил запрет на въезд из Бразилии и некоторых европейских государств. Речь идет о странах Шенгенской зоны. Ограничения снимаются с 29 января. Тоже интересно. Расстрелявшему сослуживцу Фрамилю Шамсудинову запросили максимальный срок. Государственный обвинитель попросил назначить срочнику 25 лет лишения свободы. Отбывать срок солдату предлагается в колонии строгого режима. Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказание время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей. Шамсудинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова. Значит, скорее всего, 25 лет и будет, ну, или около того. Скорее всего, так. Но вы помните эту резонансную историю, да, со срочником, который расстрелял сослуживцев. Там какая была линия защиты? Его, ну, якобы над ним издевались? Вот, и он, собственно говоря, вот на эти издевательства таким образом решил ответить убийством своих сослуживцев. 15, не более, пишет Евгений. Евгений, а как вы это определяете? Мне просто интересно. То есть вот как определить разницу между 15 и 25? Это, наверное, какое-то мастерство есть особенное, потому что я вот никак не знаю, как это правильно. Иски срежут, пишет Евгений. То есть дадут 15 и иски срежут, вы считаете? А может, телефон выпал, когда из машины выходил? Пишет Макс. Ну что ж теперь, меня из эфира решили бежать? Ну выпал и выпал, и хрен с ним тогда. США уже не могут сегодня ввести санкции против трубоукладчика «Северного потока-2», пишет Олег Металлика. Сегодня будет час на тему, как нам плевать на Навального. Не знаю, у меня и вчера его не было. Я знаю, что многие сейчас занимаются этим, значит, разбираются дальше в Навальном. Но мне кажется, все уже пошло, значит, на затихание. Все, сейчас уже доигрывают тему те, кто хочет доиграть ее изо всех сил, а так уже, ну что, что-то вроде бы свежее я только что видел, если уж вы так сильно интересуетесь, я вам скажу, сейчас посмотрим, ну-ка, в СИЗО со стороны сотрудников не осуществляется никакого давления, ни морального, ни физического, он размещен в трехместной камере карантинного отделения, содержится в ней один, представитель УНК Георгий Волков сообщает, в трехместной камере, как Брейвик прям. Слушайте, роскошные, да, даже... А, ну как же, 30 дней, я забыл. Вот же ж была новость вчера, 30 дней. Вот Нельсон Мандела сидел 27, а Навальный 30. Мандела лет, Навальный дней. Или посадит? Посадит, не посадит? Можно голосование небольшое? Мне просто интересно, посадит, не посадит? Никогда не сажали? Ну, в этот раз-то сядет, не сядет вообще как? Сядет, 134, 27, 35. В этот раз сядет. В этот сядет. Все, точно, точно. В этот сядет. 134-21-35. Не, не сядет. Не, раньше не сел, и сейчас не сядет. Уникальный какой-то. 134-21-36 тогда. Сядет Навальный или нет? Уже в итоге так, не на 30 дней, а вообще так вот срок какой-то вот. Значит, на зону вот это вот. Сизый полетел по лагерям, он по-другому поступить не мог. Сядет, не сядет? 134-21-35. Сядет, конечно, сядет. Ну, а как же? Ну, в этот раз-то уже понятно, уже, ну, это, заигрался. 134-21-35. Сядет. 134-21-36. Нет, конечно. Да вы что? Вы же психи, что ли? Конечно, никто не сядет никуда. Ни разу не садился, а тут вдруг сядет. С какого перепугу? Не! 134-21-36. Не сядет. Нет, нет, не будет такого. Ну, давайте проголосуем активнее, активнее. Я хочу, чтобы вы, значит, поделились, так скажем, своими впечатлениями, мыслями, так скажем, предсказаниями. Есть у вас кто-нибудь, кто вангует среди вас? Сядет, конечно. 134-21-35. Не сядет, конечно. 134-21-36. Все очень просто. Сядет, не сядет, к сердцу прижмет, к черту пошлет. 134-21-35 сядет, 134-21-36 не сядет, нет, нет. Ну, голосуйте, голосуйте. Не отравить, не посадить, пишет Павел. Ну да, кто же его посадит, он же памятник, пишет Денис. 23 числа адепты, 23, а, я понял, понял, Майлз. Мы не можем в эфире такие вещи говорить, это опасно все. Еще нас сейчас как прикрутят за там распространение какого-нибудь или призывы. Давайте не будем садиться с вами в тюрьму досрочно, давайте попозже как-нибудь. А по какой статье его обвиняют, пишет Сергей М. А я не в курсе, Сергей М, мне, честно говоря, и все равно. По какой статье его обвиняют или не обвиняют. Да уже посадите его, достали уже, пишет Ярослав. Надо посадить, надо, пишет Станислав. Алексей, я на радио, пишет Револьвер. Не знаю, а где вы, Револьвер? Что вы имеете в виду? Сядет и обменяют на Бута или кого-нибудь другого. Это как? Будто гражданин наш, а он-то гражданин тоже наш, Навальный. Поэтому как-то его менять на кого-то? Непонятно, непонятно. А что там с отцом Сергием-то в тюрьме? Почему все молчат, пишет 77-й. А он в тюрьме, да? Сергей тоже? А, ведь тоже, да, да. Сергей-то тоже ведь в тюрьме. Тоже ведь, я забыл, кстати, я забыл. Да. Недавно, кстати, интересная записка еще от одного, ну, уже теперь почившего, в смысле, умершего, вот, или убитого, я даже не знаю, сложно поверить то, что он сам себя убил. Тесака обнаружилась записка, видели или нет? Он там якобы пишет какому-то своему соратнику, что ему нужно вместе с другими соратниками текать с городу. Потому что выяснилось, что он якобы всех сдал, потому что там они какую-то цыганку, не цыганку убили где-то. Там еще страшно. Не видели это? Нет? Илюх, ты видел, нет? Сейчас, секунду. Тесак, письмо. Последнее. Вот найдено письмо Тесака. Вот. Где-то здесь. Нет, опубликовано, вот это письмо, так, это база публиковала его, не люблю базу, но не знаю, вдруг правда, ты мне выключил монитор, спасибо тебе большое, вот, в Красноярске меня сломали на 100%, я рассказывал вообще все, в том числе про армян, дачу и проститутку, которую потом того... Я так понимаю, того это либо изнасиловали, либо убили, да, два варианта? Привезли Ромео, с ними уже была очная ставка. Я еще взял на себя участие в казни таджика и дага. Я цитирую просто, прямое письмо, поняли, да? Показания на меня дал Маршаков, вот и в КРАС привезли. Шансов доказать, что это не я, не было. Сказал, что голову резал Малюта, а дантист зиговал на камеру. То есть убивали все-таки. И Ромео приплел. Уверен, он уже и это подтвердил. Всем надо бежать из страны. Передавай Артему, а он всем остальным. Телефоны слушаются, установлено наблюдение. Валить надо резко. На границе могут стоять стражники. Меня ведут откапывать тела. После этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу. Убедите дантиста, что его примут. Если он не свалит, зуб на него ФСБ точит. Тело возле моей дачи уже откопали, отказаться от показаний я не смогу, меня вывезут за полдня во Владимир, я их снова подтвержу. Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех и через час-два, так что очень аккуратно. ПЖ, может, никому и не дадут из-за сроков давности, но по 20-25 лет получат все. Это, ну так, перевожу на русский язык, литературный конец. Это конец. Полярный лист там написано. Правда, неправда, его письмо, не его письмо. Вот такое письмо появилось несколько дней назад. Вот, это... Хотелось бы, конечно, каких-то побольше пояснений, что это такое. Про тестака это все полная лажа, очередная мулька, пишет Габриэль. Габриэль, ну, наверняка же есть такие экспертизы, которые могут подтвердить или не подтвердить, чьей рукой и как написано. То есть, если поддельное, это легко можно определить, что это подделка. И если вот так уж публикуется, ну, то, наверное, если кто-то уж очень хочет, можно провести какую-то открытую экспертизу. Но я что-то не видел, чтобы кто-то какую-то экспертизу вообще проводил. Телеграм опять продался, пишет ДМД. ДМД – это отдельный разговор про Павла Дурова, если честно. Тесака уже нет, поэтому сейчас много записок будут находить с признаниями, пишет ДТшник, то есть вы не верите в то, что эти записки настоящие. Где нашли это письмо? Никто ничего не пишет по этому поводу, у меня нет информации, револьвер. А кто эти письма до сих пор находит, пишет самый добрый. Не знаю, самый добрый, ничего не могу сказать, извините. Была бы информация, сказал бы. Вот ровно как она появилась, эта информация, так я вам ее и вот сейчас даю. Просто, может быть, она мимо вас просвистела, а я ее прочитал дня 4 назад, на самом деле. Но поскольку такие насыщенные у нас были выходные, и всем хотелось говорить про другое, как-то про это все забылось. А вот сейчас я вспомнил в связи с тем, что вот мы отца Сергия вспомнили, но он теперь уже никакой не отец. Он теперь не отец, да? Как это? Привет, отец? Или как правильно? Как сейчас в интернетах правильно говорят? Здорово, отец. Вот так вот. Кому интересно про убийство, читайте расследование Бондарика, там все подробно рассказано. Если про какие-то экспертизы говоришь, Леш, эти же люди сказали, что это самоубийство, что человек сам себе ноги, ногти вырвал, что ли, пишет Габриэль. Какая экспертиза? Это про веру, пишет Майлз. Не понял. Подчерковеческая экспертиза, пишет револьвер. Вот, да, может быть, кто-то сделает. Скоро печать будут, печатать будут его мемуары, пишет Сергей. Ладно, 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 не приставайте. Я же не могу ни подтвердить, ни опровергнуть реальность вот этих писем. Написал ли, вот в частности, база, что всплыло. Вот всплыло письмо. Ну, всплыло, я прочитал. Правда, неправда, не знаю. Поэтому говорю вам, что я не знаю, правда это или неправда. Если бы, на мой взгляд, были какие-то веские доказательства, тогда бы я уже говорил как-то предметнее и говорил, это неправда, или на мой взгляд, или это, на мой взгляд, правда. На мой взгляд, я не знаю. Просто нет у меня никакого взгляда, потому что это единственное, что у меня есть, вот это якобы письмо, и оно якобы ему принадлежит. Черт его знает, его не его. Про записку тесака более полгода назад писали, пишет Денис. Другая была записка, это последняя, это вот что-то новое, понимаете, в чем дело? Так-то да, про записки тесака мы уже с вами разговаривали, это я понимаю. И я бы не стал говорить про старые записки тесака, это новые записки тесака, якобы. Поняли, да? Understand? Все, идем дальше. Павел Дуров, Павел Дуров, Павел Дуров. Я его называл давеча гением здесь в эфире, и, в общем, это правда, я считаю, он правда гений, но, черт побери, как-то он, что-то он подвелся. Телеграм заблокировал сотни публичных призывов к насилию в США, речь идет о постах, опубликованных в мессенджере на фоне беспорядка в стране на прошлой неделе. Страна, естественно, США тоже. Об этом в своем канале написал основатель Телеграм Павел Дуров. В его сообщении сказано, что команда модерации действовала решительно. Понимаете как? Решительно действовала. Давайте-ка я попробую найти прямо сугубо это сообщение. Как он значит, написал это все, чтобы мы могли это все почитать с вами. Мне нужно сугубо решительно. Где он? Черт, все на английском. Все, нам такое не подходит. Нет, нам такое не нравится. А, вот, спасибо. Поплатить на протяжении истории я оплачивал. Телеграм. Нет, неинтересно. Не то, не то, не то, не то, не то. Ладно, потом как-нибудь найду. Фу, черт с ним. В общем-то, все равно все понятно. Короче говоря, когда речь идет о безопасности Соединенных Штатов Америки, команде Дурова приходится очень активно работать. Нет, не активно, простите, а решительно действовать. А когда речь идет, например, о безопасности в... Ну, простите, я не хотел сюда приплетать, но придется приплести просто потому, что других вариантов нет. Белоруссия. Но когда речь идет о безопасности Беларуси, никто не действует решительно. Вы, наверное, обратили внимание, да, там могут процветать каналы, призывающие к чему угодно, и эти каналы могут содержать по 1.5-2 миллиона подписчиков, и никого, в общем-то, не парят, что они призывают к чему-то противоправному. И вот это меня покоробило, честно сказать, уважаемый Павел Дуров. Что это за фигня такая? А? Это вот не совсем то, чего я ожидал от Телеграма. Объясню, почему. Потому что мне хотелось бы тогда уже, раз Павел Дуров ставит вот эту, да, в информационном пространстве площадку Телеграм как какую-то независимую и саморегулирующуюся чуть ли там. Люди сами должны разобраться, где есть правда, а где неправда. Это он так комментировал, происходящее в Беларуси, если мне память не отказывает. Сами должны разобраться. Ну вот, может, и в Америке тогда они будут сами разбираться. А то возникает ощущение, что когда пригрозили убрать из App Store, то тогда вот все и зашевелились, потому что понимают, что это может быть концом мессенджера. Понимаете, как Россия, она, вот, например, не может удалить Telegram из App Store, потому что App Store нам не принадлежит. Белоруссия не может удалить Telegram из App Store, потому что App Store — это не белорусский, как вы знаете, ресурс, да, вот так вот в целом, да, Apple не принадлежит Белоруссии, насколько мне известно. А вот американцы могут, и приходится с этим считаться, да? Павел, ну вот как-то это получается двойные стандарты тогда. А вот двойных стандартов не хотелось бы видеть, потому что этих двойных стандартов везде полно, и вот я когда следил за развитием Telegram, я как раз радовался тому, что вроде бы здесь этих двойных стандартов и нет. Телега на самом деле зло, очень много нежелательных каналов в свободном доступе, пишет Самый Добрый. Да, и их никто не удаляет и не действует решительно по отношению к этим каналам, Самый Добрый, обратите внимание. Да пожалейте, Павла, просто жить хочется, ребята из тех спецслужб не шутят, не то что наши, пишет Эдмон. Ну, есть такое ощущение. Ой, кстати, у нас же голосование шло, простите, пожалуйста, у нас шло голосование, посадят Навального или нет. 51% говорят, посадят, 49% говорят, не посадят. Спорная ситуация, поэтому мы идем дальше просто и все. А американцам чем Telegram не нравится, пишет Макс. Макс, все тем же, чем Telegram не нравится всем другим государствам, где при помощи Телеграма могут устроить какие-нибудь противоправные действия на улице. Телеграм — соцсеть, позволяющая людей собирать в точке А и перенаправлять их в точку Б. В общем-то, ни одному государству в мире это понравиться не может. То есть вы понимаете, да? И я об этом, в общем, говорил, простите, конечно, что, опять же, на себя ссылаюсь, но я это говорил где-то месяца 2 или 3 назад. Светлая мысль пришла мне в голову. Она заключалась в следующем. Если вы хотите уничтожить Телеграм, совершенно не нужно его блокировать в России или где-то там в Беларуси или где-то еще. Его нужно максимально развить в Соединенных Штатах Америки. Как только он будет максимально принят пользователями Соединенных Штатов Америки, после этого за него возьмутся уже американцы, я имею в виду американские власти. И после этого Павлу Дурову ничего не останется, кроме как редактировать все чуть ли не в ручном режиме и, как это говорят, действовать решительно. Простите, я все хочу запомнить эту фразу. Будет действовать решительно. Почему? Потому что американцы, как и другие, беспокоятся о внутренней ситуации в стране, о безопасности своей страны, о том, чтобы не случилась, например, революция в стране или не было вооруженного захвата правительственных зданий в стране. Вот. Но у американцев есть рычаг воздействия, а у всех остальных нет рычага воздействия. Поэтому перед американцами и из-за американцев приходится действовать решительно, а вот из-за белорусов, например, решительно действовать не нужно Павлу Дурову. То есть, если бы App Store был в Белоруссии, тогда Павел Дуров бы очень решительно действовал, естественно, в момент, когда в Белоруссии начались движение началось. Вот. Но поскольку в Америке, тогда придется спасать Америку, конечно. Точнее, спасать себя, чтобы Америка не заблокировала Telegram. Потому что если его заблокируют в App Store и Google Play, вы сами понимаете, мой прогноз по этому, каким был, такой остается, Telegram медленно, но верно все-таки загнется. Потому что если нет приложения и нельзя достать что-то в один клик, в два клика никто доставать уже не будет. Если и будут, то это яркие какие-то экзоты и оригиналы. Их мало, и они никого, в общем, не интересуют. В большинстве своем интересуют люди обычные всех. Ну, то есть электорат прямой такой. Вот миллиарды людей на планете Земля. Телега потому и популярна, потому что свободна. Как только начнет работать модер, телега превратится в очередной WhatsApp, и про Пашку все забудут, пишет Самый Добрый. Самый Добрый, модер у них работает, якобы они там блокируют террористические всякие истории, но они вроде бы не отрабатывали политическую повестку, насколько я понял. И вот сейчас такое ощущение, что первая весточка-то прилетела по обработке политической повестки, точнее, внутриполитической повестки американской. Потому что американцы начали грозить, и там уже есть некоторые общественные организации, которые стали требовать блокировки Telegram, значит, в Соединенных Штатах Америки, точнее, удаления из App Store и Google Play. Почему? Потому что Дональда Трампа выпнули из соцсетей американских, и дикий приток начался в телегу тех же самых американцев. Ну и не только, кстати. И что касается США, все, что касается США, пишет Игорь, это другое. Ну, это правда другое, именно потому, что США руководит интернетом во многом. Как бы это странно ни звучало, в отличие от всех остальных стран, которые им пользуются. БЛМщики тоже в WhatsApp и Telegram координировали свои действия, но санкций против них не было, пишет бабка на скамейке. Вы знаете, я пытался в Телеграме найти хоть сколько-нибудь что-нибудь важное для координации каких-нибудь движений в Америке и вообще новостей хотя бы. Там не было. Месяца 3-4 назад там вообще ничего не было. Такое ощущение, что американский сегмент Телеграма, он никогда не был развит вообще. Вот до этого момента, и сейчас он только начал развиваться. В общем-то, в странах третьего мира был популярен Телеграм. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. А вот в США он не был популярен, в США пользовались своими соцсетями, которые, кстати, подконтрольны правительству абсолютно. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, пишет Сергей М. Абсолютно с вами согласен, Сергей. Алексей, да, все они прогнутся, это владельцы соцсетей. Если это будет нужно штатам, так они языком трепать могут, а как припрет сразу заднюю. Конечно же, это деньги, а деньги никто не хочет терять, пишет Александр II. Но это помимо денег еще и безопасность, как вы понимаете. То есть, если ты будешь в определенный момент сильно упорствовать со своей свободой интернета, тебя могут объявить, ну, например, человеком, угрожающим безопасности Соединенных Штатов Америки. Вполне себе персоной такой. Объявить в розыск тебя в связи с этим. И мало ли что с тобой вообще может произойти. Американцы в этом смысле обладают неимоверным каким-то ресурсом. Мы таким ресурсом не обладаем. Это нужно понимать и отдавать себе отчет. У американцев ресурс практически безграничный. Практически. То есть это сумасшедшая машина, это все понимают, это понимает Павел Дуров в том числе. И поэтому, да, пришлось им действовать решительно и удалять всякие призывы к плохому в Америке. А вот призывы к плохому в России не удаляются из Телеграм. Призывы к плохому в Белоруссии не удаляются из Телеграм. Призывы к плохому на Украине не удаляются из Телеграм. Призывы к плохому везде, кроме Америки, не удаляются из Телеграм, потому что никто, кроме американцев, не может ничего сделать Телеграму. А американцы могут. Поэтому Павел Дуров на протяжении достаточно долгого времени рассказывает о том, что вот эта спайка, да, Google, Apple, это вообще что-то сумасшедшее, они могут вытворять, что хотят, потому что он прекрасно понимает, что это прямая угроза Телеграму. Телеграм со всей его свободой на самом деле не свободен, потому что он все-таки размещается через определенные площадки в ваши телефоны. Площадки это называются Apple Pay, хотел сказать, простите. Как она называется? App Store, Apple Store и Google Play. Apple Store, Google Play. App Store, Google Play. Две площадки. Если они банят Telegram, он медленно, но верно начинает погибать. Вот и все. Вы должны это точно понимать. Я должен это понимать. Павел Дуров это понимает лучше всех. Он самый умный. Но мы уже тоже догадались. В BLM вполне активно координируется. Есть каналы, пишет Край Леса. Почему мы так зависим от Google и App Store? Свое не можем создать, пишет Макс. Видимо, нет, не можем, Макс. По-честному, если. Видимо, не можем. Либо не создаем, либо не хотим. Либо нет смысла создавать что-то, что можно распространить только на 146 миллионов. Понимаете, да? Apple и Google — это компании, созданные для того, чтобы продавать нечто и распространять нечто на все 7,5 миллиардов жителей планеты Земля. Даже больше там 7,5 уже, 7,8, да? Это транснациональные корпорации. У нас такого нет. То есть мы пока... У нас есть хорошие штуки в рамках собственной страны. Ну и там, например, страны СНГ. Вот, например, Яндекс. Вещь, мне кажется, нужная. Вообще вся их вот эта среда, да, цифровая среда Яндекса, она вся очень интересная, они большие молодцы. Вот. Но так, чтобы всем миром сразу везде зайти, воткнуться, вот у нас пока, не знаю, по-моему, не получалось. Если только Павел Дуров не агент. Ха-ха! 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Разница между белорусскими призывами и американскими в том, что белорусы призывали к мирным протестам, а американцы к погромам, пишет Андрей Буб. Андрей, ну вы это идите дурачкам, расскажите, пожалуйста, мы же видели все, к чему призывали и как призывали в Нехте, мы же читали это все, поэтому нет, не рассказывайте, Андрей, эту сказочку, да, это прямо совсем детишкам идите, вот расскажите где-нибудь детский сад. Мы все в курсе, что как призывали. Более того, вы же можете зайти в эту телегу и перемотать ее и посмотреть, к чему там призывали, сами почитать. То есть мне даже убеждать вас ни в чем не надо. Не-не-не-не, вы завязываете с этим. Это прямо какая-то фигня. Вот честно, по-другому не назовешь. Достали со своими вакцинами, пишет Сергей. Коронавирусами, паспортами. Это все похоже на мировую истерию. Да вы что? Не способны признать кризис капитализма. Нужно было выдумать опасный вирус. Как вы это все увязываете в своей голове, пожалуйста, Сергей, скажите, у вас какие-то специальные эксперты есть на телевидении, они это говорят, или вы кого-то в интернете находите, вот объясните, пожалуйста, как одно связано с другим? Кризис капитализма, я понимаю, если бы вы связывали с тем, что происходило в Капитолии, например, ну вот как вариант, ну, не в том, что капитализм и Капитолий созвучны, нет, не поэтому, а потому что, например, капитализм американский, он, оказывается, не всех устраивает, оказывается, есть леваки в США, и они там что-то хотят, эти леваки, они, конечно, не такие леваки, как у нас, но тем не менее, но вы же связываете это с коронавирусом, как вы это делаете, как в вашей голове это все связано, объясняйте, мне интересно, я буду копаться тогда вместе со всеми другими в глубинах вашего, ну, это не подсознание, это сознание скорее, да? Потому что вы же сознательно говорите, а не подсознательно где-нибудь во сне, хотя кто знает, может быть. Ну, просто интересно, как вы это все увязываете. Есть, я знаю, люди, которым вот, нравится связать воедино все и якобы увидеть какую-то невероятную картину в связи с этим. А с коронавирусом все очень просто. Как только заболеете, сразу поймете, что он есть. Тут, понимаете, больше ничего не нужно. Просто один раз заболел и сразу понял, что он есть. Не заболел, не понял. Все. Если сам заболел бессимптомно, не понял. Но если родные заболели симптомными и хорошими такими, знаете, с перекрытием там легких, вот это все, 30%, 40%, 70%, тоже все поймете, увидите сразу, вам в красках расскажет родной человек, что это, как, легко ему, тяжело, будете переживать, сидеть, да, успокоительное пить. Все сразу встанет на свои места. А до этого, конечно, значит, вас мимо это все как-то, мимо вас прошло, обошла вас стороной эта беда. Нет бы радоваться, а вы что-то это расстраиваетесь, я не понимаю, почему. Хотите поболеть, что ли? Тебя отравили, понял, когда других травят, не понимаю, зачем, пишет Алексей Викинг. Да, черт возьми, есть еще сомневающийся, пишет Близ. Конечно, Близ. Конечно, есть сомневающийся. Поэтому я всегда и говорю, вот когда есть какие-нибудь оппозиционеры, и их там не пускают во власть, я говорю, а почему нет, пустите, пускай. Только не надо сразу пускать на самые ответственные должности, на какие-нибудь поменьше, и посмотрим. Там же будет трэш, это сразу понятно. И после того, как этот трэш мы все посмотрим, мы спокойно разойдемся по домам, поняв, что ничего не изменилось в этой жизни. И говорить о том, как надо, и управлять, это разные вещи. Вы понимаете, да? То есть любой из нас, согласитесь, когда кто-то, например, переносит что-то тяжелое из точки А в точку Б, может дать хороший совет, как это делать. Но вот переносить что-то тяжелое из точки А в точку Б не каждый из нас сможет. О, логика. Сам хорошо это сделать. Мы все знаем, как должны играть футболисты, мы все знаем, как должны прыгать фигуристы. Мы все это знаем, мы знаем, как должны работать журналисты, мы знаем, как должна работать полиция, мы знаем, как должны работать врачи, мы знаем, как делать вакцины, мы знаем, как не делать вакцины, мы знаем, как управлять страной, мы знаем, как управлять ядерным оружием, мы знаем, как изобретать ракеты, мы знаем, как запускать ракеты. Мы единственное, чего не знаем, это конкретно то, чем мы должны заниматься, то есть нашей профессии. Никто из нас не знает нашей профессии практически, правильно? То есть то, за что нам деньги платят, мы обычно этого не знаем. Все остальное мы знаем лучше всех. Это очевидно так, со всеми. Поэтому что поделать, ничего с этим не поделать. Такие вот дела. А почему я не должен сомневаться в вакцине, пишет Игорь. Сомневайтесь, Игорь, почему я должен вас убедить в том, что вы не должны сомневаться? Мне какой-то странный вопрос задаете. Почему я не должен сомневаться? Сомневайтесь. Какие проблемы? Поймите, Игорь, мне же все равно, умрете вы или нет. Если так вот грубо совсем, да? Ну, мне, конечно, не все равно, вы мой, слушатель мой. Вот, мы с вами общаемся, и в целом вы такой же, как и я, человек, и я должен проникнуться к некой жалостью, но в целом. Согласитесь? Ну, то есть у меня есть близкие люди, у вас есть близкие люди, вам близкие люди ваши важны, мне мои близкие люди важны. Да, если завтра со мной что-то случится, может, кто-то из вас расстроится на секунду, может быть, а может и нет, скорее всего, нет. Ну вот, если с вами что-то случится, и я об этом узнаю, наверное, я расстроюсь, скажу, классное сообщение писал человек, ну, или там еще что-нибудь, лайк какой-нибудь в Инстаграме поставлю вам. Ну, вы же понимаете, да, что люди живут малыми мирами своими, они не живут глобально и не мыслят за всех, и не переживают за всех и сразу, ну, может, только какие-нибудь особо сумасшедшие. А в целом трезвые люди, они этим не занимаются. Ну, не могут они этого делать. Объять необъятное. Потому они и люди, а не боги. Соответственно, ну, как я, Игорь, могу вас и в чем-то убеждать? Там, значит, или как я могу вам сказать, не сомневайтесь там, или что-то еще? Да, сомневайтесь, Игорь, сколько хотите, сомневайтесь. Просто знайте, что есть вариант заболеть, и после этого можно очень сильно пожалеть, что не привились. Вот и все. Если не боитесь, ну а что? Вон люди ездят на мотоциклах спортивных по городу. И 200 ездят, и 300 ездят. В зависимости от того, есть прямой участок дороги асфальтовый или нет. Ну, я же им говорю, что они сумасшедшие. Ну, все прекрасно понимают, и они сами понимают, что они сумасшедшие. Но им это хочется. Ну, вот, ну, хорошо. Пожалуйста, катайтесь на здоровье. Дело ваше. Если прям так сильно хочется, вот эти адреналиновые всплески вам нравятся. Поэтому ладно. Мы все атеисты до первой тряски в самолете, пишет Маугли. Да, я попадал в такой самолет, летел из Финляндии в Москву. Ох, молились в этом самолете люди, ох, молились. Вот это было, да. С тех пор я не люблю летать на самолетах. Вчера Голикова сказала, кто переболел, пока не стоит прививаться, пишет Анатолий. Да, потому что сформировался иммунитет сам по себе. Вы же уже переболели, поэтому торопиться с прививанием не стоит. Голикова все правильно говорит, это логично. Сделать прививку первую, сделал прививку первую, полет нормальный, пишет СД. В моем маленьком мире корона лажа. У меня переболела вся семья, включая пенсионеров. Страшна не корона, а коронабесия, пишет Габриэль. Пожалуйста, пожалуйста, Габриэль, это ваш выбор. Вы можете исходить из него. В этом смысле у меня вот родители болели тоже коронавирусом и бессимптомно болели. Все, слава богу, прошло очень, ну, так скажем, без каких-либо проблем. Просто посидели дома. Вот, попили немножечко там что-то противовирусного или чего, ну, то есть какие-то таблетки, ну и все. И на этом, в общем-то, все проблемы прекратились. Родители выздоровели, вот, тест показал отрицательный. Я очень счастлив по этому поводу, я рад изо всех сил. Вот, ну, мне повезло, вам, Габриэль, повезло, окей. Ну, кому-то, вот, знаете, не повезло. А сам-то вакцину поставил, планирую пойти, пишет Сергей. Конечно, конечно, надо идти. Сын 2 сентября сходил в школу и почувствовал, как болеть. Теперь снова вчера пошел в школу. Второй раз, наверное, не перенесу, пишет Алексей. Почему вы значительное время эфира уделяете уничижению людей? Я вообще не уничижаю, как вы говорите. Вы, наверное, унижаю, хотели написать, людей. Я лично никого никогда не оскорбляю, между прочим, Александр, если вы не обратили на это внимание. То есть я не говорю, что кто-то там идиот, баран. Я просто говорю, в человечество в целом, конечно, тупое. Но согласитесь, не обидно слышать про то, что человечество тупое, потому что я же тоже отношусь к этому человечеству. Я же не говорю, что я-то, в отличие от человечества, не тупое. Все мы тупое. Ну, что ж поделать. Ну, это же объективно так. Ну, не верите? Ну, давайте я вам приведу пример из недавнего прошлого. 5G. Ну, мы проявили себя как осознанные люди все вместе, что ли? Нет, мы проявили себя как дебилы. Дальше. Что там? Чипирование через вакцину. Вот сейчас, я так понимаю, всех чипируют активно, да? Мы проявили себя как осознанные люди, когда обсуждали эту тему, и когда эта тема вообще пошла вовне. Нет, мы проявили себя как дебилы. Мы дебилы, ну, понимаете. Ну, может, не дебилы, но, во всяком случае, как идиоты. Мягче стало, нет? Балбесы. О, балбесы! Балбесы! Хорошее слово. Так лучше, Так легче. Вот. А лично, вот прям персонально, каждого, на кого-то ругаться. Ой, слушайте, не, я с этим не промышляю, это мне не в прикол вообще абсолютно. Причем вы, наверное, обратили внимание, я и на коллег особо не ругаюсь, вне зависимости от, как, от того, в каком они лагере. Мне потому что все равно. Ну, честно говоря, правда, все равно. Прям совсем наплевать, что они там думают, что они там делают. Поэтому я на них и не ругаюсь. Наверное, если было не наплевать, я бы, наверное, ругался. А так вообще мне все равно. Вот. У меня такой фаталистский подход, если позволите, в каком-то смысле, одна из моих любимых книг, книга «Экклезиаста». Если не читали никогда, прочитайте. Правда, можно сильно расстроиться, но это книга, которая во многом сформировала, наверное, мое мироощущение, когда я ее прочитал, и до сих пор в какой-то степени я с этим мироощущением пытаюсь бороться, потому что когда и если ты вдруг приобрел это мироощущение и миропонимание, да, тебе, конечно, становится незачем жить. Немножечко как бы глуповато жизнь человеческая получается. Поэтому, не знаю, если хотите потом многие думы получить, которые умножат вашу скорбь, то тогда, пожалуйста, вот можете читануть эту книжонку. Она небольшая, очень быстро прочитаете, входит, в общем-то, в большую Библию. Вот. Очень быстро вы это все прочитаете, Ветхий Завет, все дела. Много спорили по ней, включать ее, не включать в тексты, которые, в общем, к Священному Писанию относятся. Но в итоге, как я понял, включили, поэтому... Что же поделать? Можно подумать, что некоторые люди собираются жить вечно, пишет Майлз. Да, но вечно-то, наверное, никто не собирается жить, но хотелось бы подольше помучиться, конечно, нет? Как называется? Книга «Экклезиаста», все. Ну, это вроде как написал Соломон, потому что там автор «Экклезиаст», он говорит, что он сын Давидов. Ну, сын Давида — это Соломон, как бы, все очень просто. Но некоторые спорят и говорят, что авторство все-таки ему не принадлежит, и книга написана много позже, и вообще применяются там такие вещи, и обороты, и слова из языков, которые в тот момент, когда, в общем-то, все остальное писалось, не должны были применяться в литературном тексте. Не знаю, мне просто нравится книга. Я не пытаюсь здесь уйти в какие-то теологические споры, но сам подход мне нравится. Плюс вторая книга прямо туда же. Вот читаете «Экклезиаст», дальше «Дао Дэ Цзин». Две, вторая вот она идет. Вас это опечалит еще больше. Да, понятно, «Дао Дэ Цзин» написалась не для вас, не для меня. Она писалась для руководителя, ну, если точнее, руководителя всей Поднебесной, то есть для монарха. Но, тем не менее, поскольку монархии уже нет, мы можем в какой-то мере примерять и на себя. Все мы плебеи, можем примерять на себя. А что же там написано? Вот. И там тоже будут удивительные разные вещи написаны. Она уже будет не настолько депрессивная. Вот, она вам все-таки какие-то будет обещать приятные вещи, но в целом она будет вас призывать ничего не делать, потому что в ничего не делании и есть самое главное дело. Ибо если вы что-то делаете, вы только портите, в общем-то, и целом об этом вся книга «Дао Дэ Цзин». Вот. А «Экклезиаст», он, в общем-то, писал о том, что делай, не делай, порт, не порт, ничего ты даже испортить не можешь, ты настолько ничтожен, что, в общем, все твои потуги – это ничто. И даже мысли о том, что все твои потуги – это ничто, это ничто. И даже мысли о том, что все твои потуги – ничто, и мысли о том сверху – это тоже ничего, вообще полный ноль. Просто суета, сует и томление духа. Иди повеселись. Кстати, там есть позитивчик. Там есть позитивчик, там говорят в итоге, иди повеселись. Там, иди вон, наслаждайся жизнью, сына роди, там, как-то еду, которую себе добыл, поешь, посиди, порадуйся жизни и поблагодари Господа, и все, и не парься, короче говоря, старик. Вот, потому что вся твоя деятельность человеческая, это, конечно, белиберда, мишура, и пыль под копытами коней, прах полный. Ну, там нет про копыта коней, но тем не менее. Тибетская книга мертвых еще, пишет Станли. Да, вот Маск делает, не сказать, что он сделал ничто, пишет Александр. Да как сказать, с одной стороны да, с другой стороны нет. По сравнению с нами он, конечно, делает супер вещи. По сравнению с Королёвым, ну, не знаю. Ну, что он такого сделал? Машину в космос отправил. Ну и что, нашему могут на космическом корабле, ну, не на корабле, а на ракете-носителе отправить сейчас машину в космос, Ладу запихнуть туда и все. Ну да, долетим мы до Марса, ой, говна-то. до этого Марса долететь. Что там делать на этом Марсе? Вот скажите мне, пожалуйста, что делать на Марсе? Вот долетели вы до Марса, что вы там будете делать? Пока человечество, в общем, возится где-то на маленькой какашечке под названием Земля, как нам заповедовал говорить великий мастер. Планета это наша, это маленькая какашечка, где-то в космосе, затерявшаяся пылинка, песчинка, ничтожная, на которой живет, живут ничтожные какие-то создания, возомнившие себя центром мира, венцом творения, всяческих господних, да, ну, вы поняли, ну, или вселенной, как угодно, космоса это называйте. Мы настолько ничтожны, что аж страшно даже. Мы по-настоящему сильны в своих фантазиях. Вот это вот самое главное, что есть у человека. Поэтому я и говорю, что человек может быть свободен только в искусстве, потому что искусство — это же чистая фантазия. Фантазировать можно сколько угодно. Планеты, инопланетян, какие-нибудь внеземные вторжения. И как интересно смотреть всякую научную фантастику и читать всякую научную фантастику. Согласитесь, это самые интересные фильмы, это самые интересные книги, это самое интересное все. Самые интересные игры, научная всякая фантастика. Когда человек дает волю своему разуму, который может такие миры создать и объять такие вещи, которые объять наука на данный момент, например, вообще никак не может, потому что ничего наука с этим сделать не может пока. Проверить эмпирическим путем, то есть, ну вот, как бы это сказать, на опыте, да, на эксперименте, не может, не может. Ну вот не можем мы долететь до черной дыры, в нее нырнуть, а потом где-нибудь очутиться с другой стороны комнаты девочки. А вот Нолан может, потому что он снимает кино, и он это сделал. И кино это называется «Интерстеллар». Очень хороший фильм, всем рекомендую, кто не смотрел. Только не думайте, что это уж какой-то невероятный экшен. Это кино приятное такое, на которое нужно выделить определенное время. Не самое глубокое философское, это не Тарковского «Солярис», да? Но тем не менее, очень интересное, размеренное, красивое, большое кино. Я, честно говоря, очень люблю этот фильм. «Глисты мешают летать на другие необитаемые какашки», пишет Сергей. «А не путаешь ли ты свободу фантазии и рабство иллюзий», пишет Габриэль. Ну, это, Габриэль, спорный вопрос. Где рабство иллюзий, а где свобода фантазии? Тем не менее, все, что у нас есть вокруг нас, я имею в виду человеческое, это же плод наших фантазий. Мы же себе нафантазировали дома, мы нафантазировали себе языки, кстати. Мы нафантазировали себе языки. А благодаря языку мы каким-то образом фантазируем себе мир вокруг. И мы говорим, это компьютер, а это стена, а это дерево. А это, в общем, и не дерево, и не компьютер, и не стена. Это, возможно, wood, ну, как дерево. А может быть, tree, компьютер, да? И что там еще? Стена, the wall. Вот, а у кого-то еще как-то, а у кого-то еще как-то. И во всех языках все по-разному. Есть языковые группы, есть сходные какие-то слова в языках. Но вот так вот в целом по-разному люди называют разные вещи, но тем не менее друг друга каким-то образом понимают. Удивительно, правда? Маск недавно, недавно известных вещах сделал, на давно известных вещах сделал шоу. Молодым это не понять. ЕГЭ не дает, пишет Игорь В. Думал ли о своей никчемности повар из Ухани, пишет Маугли. Вот не знаю. Мы делаем вселенную реальной, осознавая, отображая ее разумом. Это антология. Так что давай, не очень там людей обижай, пишет Рауль Кастро. Да, это опять же антология, как вы говорите. С другой стороны, это, как по мне, какой-то невероятный человеческий эгоцентризм в рамках всего общества. Социоцентризм, давайте это так назовем, да? Гуманитарный центризм, не знаю. Ну, в общем, нацеленность на людей. Мы думаем, что мы, поскольку мы смотрим на Вселенную, она из-за этого существует. Ибо если бы мы не смотрели на нее, то тогда некому было бы фиксировать ее существование. Но знаете что? Я это называю сумасшествием. Мы обнаглели в край. Лететь на мелкой какашке и думать, что все существует, потому что мы наблюдаем. Это как блоха, затерявшаяся на собаке, увидевшая нас вдалеке, подумала, что мы существуем, потому что она за нами наблюдает. Вот кому какая разница, наблюдает там эта блоха или не наблюдает. Завтра что-то пойдет не так, всю планету нашу сметет. Ну, просто врежется в нее что-то, она разорвется на куски, 7,5, а то и 8 миллиардов погибнут единовременно. Кстати, очень полезная вещь, никто не будет страдать. Всем желаю Армагеддона, это прекрасно. Согласитесь? Это значит, что ты не потеряешь близких, это значит, что все одномоментно просто... И все, это прекрасно, это великолепно, это супер, не будет горя никакого. Но это только если одномоментно. Ну, мы, кстати, сами можем это сделать. И Россия, и США, и Китай может присоединиться, если надо. Но это ладно. что-то произойдет, что-то пойдет не так, пойдем не туда, что-то как-то изменится климат, и все. И все, и будет летать безжизненное нечто или куски безжизненного нечто, и ничего не изменится, потому что Солнце как было на месте, так и будет. Другие планеты как были на месте, так и будут. Ничего не изменится. Просто мы не будем наблюдать за этими планетами. А ведь есть еще в бескрайнем космосе другие экзопланеты, где, возможно, есть разумная жизнь. И сидит там, например, какой-нибудь Гудоша Лешников на каком-нибудь радио «Магарит Гасква», понимаете, и что-то там вещает в народ. И вдруг на этой планете Россия страна номер один все-таки. Вдруг не разрушилась два раза за один век Россия на этой планете. Ох, роскошная экзопланета, где ты? Земля уже нам поднабила оскомину, честно говоря. А вот ученые говорят, что без наблюдений мир не существует, пишет Александр. Ну, некоторые так считают, да. Ну, пожалуйста, это их теории. Ученые не всесильные. Ученые тоже, в общем-то, фантазеры те еще. Вы же понимаете, что многие вещи, от которых строится современная наука, это теории, то есть предположения смелые, которые пока еще не подтвердили и, в общем-то, не опровергли. Ну, такие предположения. Весь мир состоит из струн. Да! Ну а чем это лучше? Господь Бог создал землю за 6 дней, на 7-е, приказал всем отдыхать. Вот все состоит из струн. В черную дыру можно занырнуть. Ну занырни, иди давай. Вот. Тут иногда в воду-то занырнешь. Как хорошо, что часть эфира вы уделяете уничтожению человечества, пишет Дмитрий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да? Нет, я на самом деле пестую человечество, люблю его невероятно, и пытаюсь вселить в вас не то что уверенность в сегодняшнем или завтрашнем дне, а вселить в вас правильное понимание жизни. А почему я вселяю правильное понимание жизни? Потому что у меня правильное понимание. А как вы думали? Естественно. А у кого еще? Где вы могли найти этого человека? Не, ну есть один человек, конечно, в России точно есть. Ну вот и я еще. А правильное понимание жизни заключается в следующем. Мир нестабилен и никогда не был стабильным. Все время меняется. Завтра обычно хуже, чем сегодня. У вас есть сегодня, и вы можете насладиться жизнью, а можете печалиться. Радуйтесь хорошей еде, радуйтесь любимым людям, радуйтесь всему, что, чему можно радоваться. Получайте наслаждение от жизни. Делайте правильные, хорошие вещи и радуйте других. Вот и все. Маленькая-маленькая жизнь. Сколько вам лет? 40? А ведь 10 лет назад было всего лишь 30. А 20 лет назад? 20. А что такое 20 лет назад? А посчитать? Это 2000 год. А 2000 год, он, считай, был вчера. Хотя нет, 20 лет назад. А про 6 дней творения этого не надо. Тогда еще не было самого понятия день. Да-да-да, Габриэль, я все эти разговоры знаю, изучил, да. Мне все это разложили, да, что это не было понятия день. День в понятии Бога — это не тот день, который в понятии у нас. Это совершенно иной день. Ну да, я понял. Спасибо. Габриэль, я это все знаю. Солипсизм. Интересная теория, что ничего, кроме собственного сознания, может не существовать вовсе, пишет Сергей. Да, но тогда можно уйти в психопатические всякие припадки. Мне кажется, это присуще некоторым оппозиционным лидерам, нет? Которые думают, что ничего не существует, кроме них, вот, и их сознания. Когда ты думаешь, что весь мир вокруг тебя выдуманный, а ты, ну, где-нибудь батарейкой валяешься в каком-нибудь розовом супе и проснись, Нео, пора защищать Зион. Кстати, никогда вы не думали, почему Зион защищает Нео? Интересный сценарий, мне нравится. Опять ссылка на библейские тексты. Библию надо читать, потому что на нее все ссылаются. Обратите, пожалуйста, на это ваше тоже пристальное внимание. Я знаю, что у нас некоторые игнорируют всячески Библию. Зря, очень зря. Прям совсем зря, потому что все на нее все время ссылаются. Даже те, кто изображает, что ее игнорируют. И даже те, кто изображает, что Бога нет, все время ссылаются на Библию. Я не знаю, почему. Видимо, ничего своего придумать стоящего не могут. А жаль, надо бы что-нибудь придумывать. Тоже, согласитесь, странно, что 2000 лет назад, например, ну, если мы говорим, ну, это не 2000, больше, почему я говорю 2000 лет назад? Конечно, не 2000 лет назад. Несколько тысяч лет назад, давайте скажем так, или даже Дао Дэ Цзин 2500 лет назад, придумываются тексты, которые сегодня никто не может перебить. Вот до сих пор, несколько тысяч лет никто не может перебить эти тексты, потому что круче не бывает. Как так? Человечество достигло пика своего развития гуманитарного, видимо, тогда, когда еще не было электричества, когда не было вообще ничего, когда не было интернета, обратите внимание. Вроде бы мы должны умнеть с интернетом, а мы что-то не умнеем. Странное дело. Информации больше, а знаний меньше. Почему? Да порнуха, потому что в интернете в основном. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, январь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.26, доллар 73.79, нефть Brent 54.99 и пара биткоин-доллар 36.410.45. Ну, то есть 36.410 долларов 45 центов за один биткоин. Написал слушатель: если оппозиция, то получается ни о чем. Что же, не существует адекватной оппозиции? Что значит адекватной оппозиции? Вот понимаете, в чем дело? Когда вы пишете слова, говорите слова, мне каким-то образом надо считывать, что вы пишете, и понимать вас. Вот что такое адекватный, да? Это соответствующий, совпадающий. Ну, вот такое, такая терминология. Так, это значит это слово. То есть нет совпадающей оппозиции? Или нет соответствующей оппозиции? Соответствующей чему? Понимаете, о чем говорю? То есть, когда вы говорите адекватный, я спрашиваю, адекватный чему оппозиции? Нет, или есть, или нет, или что? Ну, вот, я не совсем понимаю. На мой взгляд, все эти игры с властью, любые, это все для потехи публики, на потеху публики. Проблема, что я зачем-то это говорю вслух. Мне бы это не говорить, а пользоваться этим, но я зачем-то об этом говорю вслух. Ну, простите, во мне не держится. Но все эти игры, любые вообще, с народовластием, демократией, права, свободы, вот это все, это, конечно, замечательно, но все это игры. Все это игры. И все. И не более того. Я за научно-технический прогресс, конечно, в этом смысле выступаю, и все. Потому что я понимаю, что если человек нужен раб, чтобы стирать, он будет пользоваться рабом, который будет стирать, пока не изобретут стиральную машину. В общем, понимаете, да? Раб будет в любом случае. Надо просто, чтобы раб был механический. И когда только раб будет механический, тогда человек отстанет от другого человека с вот этими всеми замашками рабовладельческими. Все, больше вот других вариантов нет. И это и происходит. Вот если сейчас можно заказать еду домой, тебе ее привезут. Замечательно. За тебя кто-то другой выращивает эту еду. Тебе не нужны рабы, тебе не нужны никакие там плантации, не плантации. Тебе не нужно содержать никого и там, ну как содержать? Ну, держать под собой. Ты просто заказываешь еду, тебе привозят. Какие-то фермеры где-то что-то выращивают. Удобно. Научно-технический прогресс. Если есть стиральная машина, если есть унитаз, ты нажал на кнопочку, все смылось. А раньше надо было вычищать все эти выгребные ямы, сами понимаете, кто-то этим должен был заниматься, хозяину этим заниматься было не с руки, ну и много разных интересных, замечательных вещей, которые было не с руки делать. Вот, научно-технический прогресс невозможен, когда власть застряла в прошлом и боится перемен. Полная чушь, Георгий. Какая власть, где застряла, какая власть боится перемен? Вон американская власть боится перемен. Что, теперь нет научно-технического прогресса, что ли? Конечно, есть. Научно-технический прогресс от власти ни от какой не зависит. Главное, чтобы власть не мешала ученым. Все, больше ничего не нужно. Вот. Царизм боится, что царя сменят, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг, это тоже ни на что не влияет практически. Конкретно на жизнь меня, вас, там, маленьких людей влияют маленькие вещи. Какие маленькие вещи? Ну вот, что делает наш быт проще? Ну, понимаете? Телевизор, там, стиральная машинка, что, посудомоечная. Вот тут посудомоечную машинку, когда я купил. И вот этот первый день, когда не вы руками мыли посуду, а посудомоечная машинка мыла за вас. Согласитесь, это совершенно иной день. В этот день вы стали счастливым человеком. Вспомните, как это было первый раз. Вспомните хозяйки, это я поколению постарше, когда вы получили стиральные машинки автомат в свои руки. Ну, или в свои там, ванны, где это все стоит, да, ванные комнаты. Как оно было? Ну, это же сказка. Вспомните, как вы нам, 30-летним, стирали пеленки на руках. Вы пеленки нам, 30-летним, стирали на руках. Вы всю нашу одежду, 30-летних. Мы-то просто не были тогда 30-летними. Мы тогда были маленькими, мы только родились. Вы нам стирали все на руках. Вы вспомните, какой это ад стирать на руках. Или были машинки, которые могли там побарахтать это белье, но отжать они не умели, уж сушить точно они не умели. Помните это? Помните эти времена роскошные? А ваши родители, ваши, это я к вам обращаюсь, 60-летние, они водичку в колодец ходили набирать. Некоторые. Я не имею в виду москвичей. У москвичей получше ситуация. Они всегда на несколько десятков лет впереди. Кто живет в Москве, он немножечко впереди в этом смысле. Ну, лет таки на 30 хотя бы точно. Всегда немножечко впереди. Вот. Я имею в виду регионалы. Ну, ваши родители, ну, водичку набирали где? В колодце, понимаете? Где-то там. Далеко-далеко. Вот, чтобы вас обогреть, чтобы вас накормить, чтобы вас напоить. Ой, какая у них интересная, замечательная жизнь была. А если родители ваших родителей, то это вообще мрак. Это утюжок, утюг, который, внимание, работал на углях. Вот сейчас, серьезно, ведь, наверное, мало кто об этом знает, отправляю всех, где это, в Переславле-Залесском музей утюга. У меня просто у бабушки до сих пор хранится этот утюг. Я надеюсь, она его не выбросила. Как он работал? Вот тот же самый, ну, по виду вроде напоминающий утюг, современный утюг. Он сделан из металла. Внутрь. Ну, то есть крышка снимается, внутрь засыпается уголь. Вот из печки достал уголь и туда бросил. Закрыл крышку и начинаешь гладить. Как вам такое? А давайте еще лучше. А когда-то не было стирального порошка. А когда-то не было стирального порошка. Да-да-да. Не так давно, между прочим, это. Туалетной бумаги не было. Бумажку мяли. У меня дед по привычке до конца своих дней на даче. Дачу под конец уже продали, сил не было у деда. Царствие небесное. Вот. Только газеты. Понимаете? Все, привычка. Никаких туалетных бумаг. Сиди, мни газетку там. И я мялся делать эту газетку. А что делать? И туалет, естественно, на улице. Никакой канализации. Ну, это ладно, это дача. Это такой свой прикол. Самое крутое изобретение – это стиралка. 100%! 100%! Мне говорят. Помню, как мама убивалась стирать за нами тремя сыновьями. Жесть! Это была жизнь в деревне, пишет Александр II. Да. А сейчас посмотрите на московских мамочек. Я их не критикую, но в целом их жизнь. Стиральная машина есть. Машина, которая моет посуду, есть. Утюг роскошный, с паром, а может даже не утюг, а отпариватель, есть. А что еще надо? Водопровод, водичку, никуда идти не надо, в ведрах носить ничего не надо. Помните «Тихий Дон»? Когда, значит, Григорий встречает Аксинью, ну вот по тексту первый раз, она несет с реки ведра. Два ведра воды на коромысле несет. Два ведра воды, это по 12 литров. Сколько это весит? 24 литра воды плюс ведра, плюс коромысло. Сколько весит? Ну, килограммов 20-то весит, я думаю, да? А то и 30. Тридцатку. Хобана на себя и понесла. Нормально вообще. Нормально несет что-то. Как-нибудь потом разродится, что... Вот какие были времена. А сейчас водичка вон в кране, пожалуйста, все есть. Что еще? Свет, электричество. Спасибо, значит, Ленину. Плюс электрификация всей страны. Да, ГОЭЛРО. План. Как хорошо. Электричество есть, тепло есть. Вы топите печку дома? Носите? Колите? Носите? Что-то у вас есть? Может, уголек? Нет, вы не топите печку. Внимание, в вашем доме есть пол, а не утоптанная земля. А так в избе вполне себе могла быть утоптанная земля. Но если не в избе, то в мазанке точно могла быть утоптанная земля. Это и был пол дома. А, собственно, сами саманные дома, мазанки, да, А это именно и есть дома из говна и палок, если вы не знали. Вот когда говорят из говна и палок, это про них. Это про эти дома. Потому что они именно из этого по факту и делались. Ну, вместо говна глина. Ну, из глины и палок. То есть ты мог налепить из подручного материала вот здесь, накопать и налепить себе дом. И в этом жить. В принципе, технически сейчас и можно повторить. Но никто же не собирается этого повторять, кроме экзотов, которые это все снимают куда-нибудь в YouTube, да, по приколу. А мы сделали дом из глины. Очень интересно. Класс. Дальше. Клининговые услуги. Это кто побогаче? Это кто вот готов там тратить 10 тысяч в месяц где-то там, да, чтобы раз в недельку кто-то приходил. Клининговые услуги. Уборка дома. Правильно? Доставка еды. Готовить не надо. Готовить не надо. Доставка еды. Что там еще у нас? А, простите, няня. Вот это вот типичное для Москвы слово «няня». Няня не справляется, молодая мать, с одним ребенком, когда есть стиральная машина, есть машина, моющая посуду, есть электричество, есть вода, есть доставка продуктов, есть все, что я перечислил, не справляется. Очень, очень, очень тяжело одной воспитывать ребенка. Вы хоть понимаете, в каком мире живем мы и в каком мире люди жили 100 лет назад, всего лишь 100? Тихий Дон – это 100 лет назад. Это гражданская война. Это 100 лет назад. Просто открываете Тихий Дон и читаете. В ужасе будете. Просто мы, когда это читаем, мы не пытаемся проводить параллели, а стоило бы. 100 лет назад. И сейчас. Все по-другому вообще. Даже в отдаленных, маленьких, никому не интересных селениях. Далеко не в Москве. В которых, например, живут разные хорошие люди. В том числе, например, любимые мной мои родители. Электричество. Есть водопровод. Есть газ. Есть стиральная машинка. Есть машина. Есть все. Есть, что хочешь. Ну вот уперта мама моя не хочет эту посудомоечную машинку. Я не знаю, почему. Она говорит, да как, да у нас там три тарелки. Да у нас там три тарелки. Ну что, ну не хочет, так не хочет. Ну пускай вот так вот. У нас три тарелки. Да что, мне-то, господи, две тарелки. Помыл, да и все. Это быстрее, чем эту машинку загружать. Ой, сейчас это морока какая-то с ней, морока. Не знаю, бесполезно. Вызывал как-то клининг. Я был в восторге, пишет Сергей. И я не знал, что мой дом может быть таким чистым. Да, Сергей. Никогда не думал, что это возможно, но я тоже. Мне товарищ мой один насоветовал. Он как раз весь вот на этих всех вещах, значит, повернутый. Помощь отсюда, помощь оттуда. Но он за все платит, естественно, все из своего кармана. Он молодец большой, зарабатывает. Вот. И я ему говорю, ну, что ты чушью занимаешься этим? Он говорит, ты попробуй. Разок, попробуй, потом мне скажешь. Один раз. Пускай придет, говорит, вот ко мне ходит женщина, говорит, она тебя уберет. Я говорю, ну ладно. Да, вот тогда-то я и понял, что я еще ни разу в доме-то не убирался. Не было такого. Ну, не убирался, неправильный залог страдательный. Значит, не убирал. Проблема посудомоечных машин, что любимую чашку надо мыть руками, пишет Игорь. Московская мамочка точно и читать не будет, и параллели проводить тоже, пишет Юлия. Зря вы. Очень много людей имеют сейчас возможность много читать, смотреть. Другое дело, что читают и смотрят порою всякую чепуху. А стоило бы всякие энциклопедии русской жизни. Сразу бы ценили то, что у них есть. Но я думаю, что многие на самом деле и ценят то, что у них есть. Я думаю, что большинство ценит то, что у них есть. А другие не способны, может быть, понять. А может быть, у них этого по какой-то странной случайности нет. Но я думаю, что вот те вещи, которые я сегодня перечислил, их, возможно, нет только у людей, которые приехали там, допустим, да, из стран ближнего зарубежья на самую грязную работу и живут временно в подвалах. Даже когда они живут по 20 человек в одной квартире однокомнатной, у них уже есть стиральная машина, у них уже есть электричество, у них уже есть водопровод и все дела на самом деле. У них просто нет пространства для себя. Настя Аношко нам звонит. Настя, привет. Алло. Настя,
алло.
Привет,
да,
привет.
Это я не выдержала.
Давай.
Я не выдержала.
Давай.
Леша, ты, наверное, не ходишь по таким формам. Есть распространенная такая концепция ведической жены. Ты про это слышал?
Ведической?
Да, ведически, от слова веды.
Нет,
которые на санскрите были написаны. Наш
нет, я что такое веды знаю, Настя, ты не объясняй. Я не знаю, что такое ведическая жена.
Смысл в том, что она ходит в длинной юбке, у нее распущены длинные волосы, она создает уют. В общем, ничего не спрашивает, готовит еду, ухаживает за детьми, и вот такая вот...
Это за деньги, что ли?
И это
за
деньги? Это бесплатно. Нет, мы сказали, что это бесплатно.
Вау! Знаешь, как это с приложениями? Условно бесплатно, да, встроенные покупки. Все равно же платить-то придется как-то.
Да-да-да, вот в том-то и дело, да. Я пытаюсь вот как бы с твоей точки зрения на это посмотреть. Это как бы, конечно, да, ну вот... Чтобы мужчине было хорошо, надо вот, чтобы было вот так. Это такая мысль, и что мы от этого отошли, и все эти движения феминизма, они как бы отодвинули этот образ, а надо про него вспомнить, и его испытать и попробовать. И есть вот целые тренинги, ты не поверишь, коучи. Когда у тебя не получается быть такой женщиной, ты можешь...
Тебе надо срочно что-то научиться делать. Так.
Слушай, я тебе просто поясню. Конечно,
давай.
Техника, это все очень круто изменило. И без нее я тоже иногда задумываюсь, я вспоминаю стиральную доску,
да?
Которая у меня была в детстве.
Вот, стиральная у моей мамы была стиральная доска. Натурально, она даже, может быть, осталась еще.
Я палкой гринчала. И я не представляю, что было бы, если бы я своих 5-6 там условных человек обстирывала.
Это мрак,
есть,
мрак.
Не знаю, вот на этой доске. Ну, наверное, я бы привлекала старшего ребенка.
Ужас. Да.
Смотри, в чем дело. Ты, когда вот это все перечисляешь, это все, наверное, справедливо, но вот посуди на секунду. Вот смотри, фертильный период и период взращивания детей у женщины длится какое-то время, да?
Так.
Ну, кстати, в южных странах там бывает очень большой разрыв.
Ты не отвлекайся. Там... Так, у нее есть фертильный период. Так.
Да. Она сидит, она вот родила, там, кормит грудью 6 месяцев, она должна там желательно дома
находиться.
Но дело в том, что если у женщины кроме этого есть в жизни или были до этого какие-то занятия, либо она планирует кроме воспитания детей и домашнего неоплачиваемого, туда еще чем-то заниматься, у нее, значит, должна быть квалификация. Ну, ты понимаешь, да, что...
Понятно, и она ее теряет, если она не...
Ты ее теряешь.
Настя, подожди, да. Ты мне объясняешь вещи очевидные, я это понимаю, да. Я же не об этом
поэтому
говорю.
Поэтому ты нанимаешь няню не потому, что ты
исправляешься. Я тебе говорю абсолютно о другом. Я тебе говорю о том, что сейчас горизонты совершенно иные, развитие у людей. То есть есть возможности, которых раньше не было. Раньше они были только у богатых людей, ультрабогатых, а сейчас практически, ну, у москвичей-то, ну, если не у каждого, то у многих. Я просто это вижу своими глазами.
Это вопрос городской жизни, смена уклада жизни, а не то, что... То есть, как бы, если бы нас с тобой вернуть сейчас в станицу в Мазанках, то уклад жизни у нас был бы другой. В общем, мы зависели бы друг от друга немножко в другом ключе.
Конечно.
То есть, это и была бы наша работа.
Я бы ходил на охоту, на войну, меня бы там убивали, может быть, я не возвращался.
Да. Я бы строила...
Да, ты бы плакала, ждала мужа своего.
А я бы строила, там, и Мазанку, там, и стирала бы белье, ходила на реку. Конечно, больше ничем бы я никогда не занималась. Но это от бедности или от уклада жизни. Вся жизнь теперь другая.
Потому я и говорю, научно-технически прогресс – это наше все.
Да, но это как-то уничижительно для женщин прозвучало, что московская мамочка не может без няни.
Фу, господи, а московские папочки не то же... Да не, ну не так, ну Настя, ну фу, как ты меня пошло поняла. Это я не про то вообще говорил. Сейчас буду объяснять.
Главное,
спасибо.
Главное, чтобы ты ценил, а главное, чтобы все мужчины знали, что это невыносимая работа, что пусть они останутся на год и прикрывают все. Еще уборка занимается качественно. Вот так же, как клининг.
Ну, я понял. Настя, спасибо
все,
тебе, спасибо. Это Настя Аношко была. Но неправильно у меня опять женщины, понимаете? Опять вы видите во мне какой-то сексизм, черт побери. Что ж такое-то? Я не знаю, как же мне так говорить, как же мне так объяснить? Сейчас попробую. Сейчас попробую зайти так, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я на примере женщины обозначил научно-технический прогресс, что он... облегчает жизнь и дает возможность к многим вещам просто прикоснуться, к которым раньше времени прикоснуться не было. То есть поэтому я говорю, что научно-технический прогресс, он меняет человеческую жизнь в лучшую сторону гораздо больше, чем заявления политиков и прочие вещи. Все это фигня, на мой взгляд. Да? Вот именно научно-технический прогресс. Вот такая у меня вера есть, слепая, может быть, в какой-то мере, а вы меня потом переубедите, что нет, это не так. Я очень верю в это. Я бы мог и на примере мужчины это все сделать. Какая, собственно говоря, разница? Что, мы ходим на охоту, мы убиваем, может быть, сейчас там какого-нибудь мамонта-носорога? Нет, нам это делать не нужно. Мы ходим на войну, Ну, то есть вообще жизнь мужчины раньше, это в принципе всегда была война. Жизнь казака – это вообще постоянная война. Ну, то есть в промежутке между войной он может некоторое время там, зачать ребенка просто и уехать опять на войну, все. Война либо добыча еды, все, рыбалка еще как вариант. Ну, казаки на воде обычно, да, там на реке жили, то есть можно было там рыбалкой заниматься еще какими-то вещами, то есть. И опять же, там рыбалка была не из разряда, у меня спиннинг, я пошел порыбачить чисто себе в прикол, нет. Определенные периоды, ты должен нарыбачить, потом все вы это вместе едите. Не нарыбачили, не поели, померли. Все очень просто. Не вырастили, значит, не поели, померли. То есть вариантов там было не очень много у человечества тогда. Просто потому что если ты не вырастил, если ты не поймал, если ты не собрал, если ты не убил животное там на охоте на какой-то, ты умираешь с голоду, и твои дети умирают с голоду, и твоя жена, естественно, умирает тоже с голоду, может быть, даже первый умирает с голоду, вот и все. Поэтому, в общем-то, там, 100-200 лет назад во многих странах голод – это было такое явление, абсолютно обыденное. И этот голод мог выкашивать, да, там, третье население, до двух третей населения. Легко, просто пфе. Ну, это не 100, не 200 лет назад, это уже, там, 300-400 лет назад. Пожалуйста. Как и пандемии тогдашней, кстати. Легко, просто две трети улетели, и все, и заново рожаете, идите. Новых нарожаем. Какой-то такой подход. Так что я просто на примере женщин, конечно, можно и на примере мужчины. То же самое нытье, сидят в этих кафе, сидят в машинах. Машина уже за нас едет, обратите внимание. Уже скоро автомобили будут ездить за нас, нам даже не нужно будет рулить, как говорят, управлять автомобилем. Уже механические коробки передач. Попробуй найди машину на механической коробке передач какую-нибудь вменяемую, а не самую-самую примитивную, используемую там, уж не знаю где там, на рыбалке где-нибудь, на охоте. Вот, чтобы она если ломалась, то на коленке можно было это все починить в поле, да. Ну вот какой-нибудь из машин бодрых, ну это только Subaru, по-моему, до сих пор уперто делает механику. Все остальные очень трудно найти, во всяком случае на нашем рынке вы даже BMW не найдете практически на ручке. Всегда, ну то Subaru и все. Они такие фанаты этого дела, а я хотел себе машину именно на ручке. То есть мы упрощаем свою жизнь благодаря технологиям, она все проще и проще, легче и легче. Легче и легче, постоянно, все, ну, то есть, что делать? Ничего уже не сделать. Ага, богатеи России не могут себе позволить некоторые машины М3, пишет Александр. Роботы-пылесосы, роботы-газонокосилки. Конечно, это все мужчинам, кстати. Я уж не знаю, кто как считает, пылесосить мужское дело или нет. Я считаю, что пылесосить мужское дело, потому что это с техникой связано, значит. Я делю дела на мужские и не мужские. Вот. Пылесосить – это мужское дело. Потому что с техникой и, да, робот-пылесос. Пока они, конечно, дрянные, если честно. Вот я советовался с людьми, говорят, дрянные. Не очень-то эффективные, но тем не менее. Робот-пылесос. Есть уже, есть. Научно-технический прогресс, кстати, довольно давно стоит на паузе, как говорил Доренко, пишет Габриэль. За время его жизни самолеты стали летать медленнее, а не быстрее. Вместо реального прогресса людям теперь скармливают свистелки и перделки. Кстати, о машинах. У большинства швейцарцев стиралка общая в прачечной комнате в подвале дома, а не в квартире, пишет Габриэль. Научно-технический прогресс вроде бы стоит на месте, но в бытовом ключе он, конечно, не стоит на месте, насколько я понимаю. Я даже сравниваю те стиральные машины, которые были просто элементарно у моей мамы, и сейчас какие есть. Это небо и земля. Вот все, что касается упростить жизнь человеку, по-моему, это все-таки развивается, если я не ошибаюсь. Уж сколько систем и помощников разных появилось в автомобилях за последние годы, это какое-то сумасшествие. А с самолетами, да, самолеты не летают быстрее, чем раньше, они летают все те же самые, там, 800 км в час примерно, 800-900, имеются в виду пассажирские самолеты, средние и дальнемагистральные, да, ну, они где-то там 800-900 км в час они летают, насколько мне известно. Но насколько они стали комфортнее? Посмотрите фотографию внутри самолета в 70-е и сейчас. Это разные два самолета на самом деле. Как бы это ни казалось странным. Ну, это правда два разных самолета. А умный дом, пишет Александр. Ну да. Лень двигатель прогресса получается, пишет Павел. В каком-то смысле да. Да. И экономичнее самолеты стали, пишет Константин. Да, и, как ни странно, они стали не такими шумными. Тоже удивительное дело. То есть, может быть, флешка остается флешкой на вид, но оперативная память этой флешки, ну, точнее, память этой флешки постоянная, она растет, растет, растет. И флешка, в которую раньше помещался 1 гигабайт, сейчас в нее помещается, например, 1 уже терабайт. Неожиданно. Во флешку. 9.30 новости. Жень, 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 не уходи, пожалуйста. Что про полеты в Финляндию я пропустил? Я тут просто мыслил о великом. Вот. Какие-то полеты в Финляндию. А что там? Скажи, пожалуйста. А ты можешь говорить, между прочим, всегда, вот подключаться вот так вот, типа раз.
Аэрофлот прям врывается.
Аэрофлот прям врывается.
В Хельсинки. Мы же счастливы теперь. С 28 января можно будет полететь из Москвы в Хельсинки аж два раза в неделю.
Ух ты.
Да, ты, конечно, полетишь. Я
по четвергам?
И по субботам.
Я вот ровно из Хельсинки, Финляндии, да, из Финляндии летел на очень плохом самолете, в плыне, ну, что-то его трясло, и я прям в Финляндию точно не хочу лететь. А на машине можем поехать в Финляндию?
Хороший вопрос. Наверное, можно. Почему нет?
Хороший вопрос. С Анастасией Аношко. Сегодня, после меня, слушайте. Спасибо большое. Но я не знаю, про Аэрофлот Настя будет рассказывать или нет. Но поскольку она меня слушает, Настя, может быть, там будет какая-то информация. А можно ездить на машине? Я бы поехал в Финляндию. Такая интересная деревня, конечно, после Питера. Финляндия будет в сообщении переводчика уточнять, что по мере восстановления международного сообщения частота рейсов может меняться. Что, надо брать акции Аэрофлота? Ладно, такая подсказка, трейдерская подсказка от меня. Хо-хо-хо, наверное, лажа очередная, да? Ну ладно. Так, про полет в Финляндии смешно. Про инцидент во Внукове. Это вы про МС-21, наверное, пишете или нет? Он во Внукове или не во Внукове? Где он выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке, отработке там какой-то специальной аварийной посадки выкатился, но никто не пострадал, и, собственно, все целое. Да-да-да, я что-то такое видел, но больше подробностей никаких не было. Жуковский. В Жуковском он был? Тогда не знаю, о чем говорит человек. Но туризм финны запретили, это же не для всех, пишет Ильич. Можно ехать... А, понятно. Нельзя ездить в Финляндию, не пускают даже у кого там дачи. Все, я понял. Это что-то особенное должно быть. Интересно. Я знаете, о чем подумал? Скорее, спецборд. Вы про Навального, что ли, опять? Что он из Внукова улетел в Шереметьево? Я же вам сказал, предсказал все Кровосток. Ну, предсказала группа Кровосток. Да? Прием в Шереметьево закрывают конкретно. Я это выложил за несколько дней до прилета. И в момент, когда перенаправили в Шереметьево, и когда брали, я вам сказал, Кровосток все предсказывает. Все, не переживайте. Вот. И в этом смысле я так думаю, что он предсказал всю жизнь Навального. Нет? Приспал, и мне приснилось, что я президент России. Нет? Ну, мне кажется, что вообще Навальный живет по Кровостоку. Как вариант, да? Вот. Меня кидает по России, матушке, я и не против. Мох что-то там где-то в сумерках, телогрейка в катышках. Ладно, не будем уже. Слушайте, я подумал про научно-технический прогресс следующее. Мы тут рассуждали с вами. Назовите мне хоть одну причину современным развитием технологий, возможностей и коммуникации человеческой в Москве. Выйти из дома. Одна причина хотя бы. Учитывая, что мы научились работать удаленно. Хоть одна причина выйти из своего дома. Какая она? Причина выхода из дома. Прогуляться, мне пишут все. Прогуляться. Да? Вынести мусор, пишет Алишер. Можно и это с себя снять, эту штуку. То есть это может, опять же, клининговые услуги, пожалуйста. Выносить мусор будут вам. Девок встретить. По бабам. По бабам приедут бабы, если надо. Чего вы? Чего вы тут изображаете? Если вы сидите в квартире, вы одинокий мужчина. Что к вам бабы не приедут? Приедут. Ногами пройтись, а пыль с себя стряхнуть. На рыбалочку, может, пишет бобер. Ну да. Чертова детская тюрьма. 7373948, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте.
Сейчас, секунду, звук.
Да, говорите, пожалуйста.
Причина выйти из дома, подарить девушке цветы.
Ну,
лично вручить ей и посмотреть ей в глаза.
Согласен. Погулять. Погулять, повеселиться там, встретиться с кем-то, да? Так вот.
Да, да.
И все. А больше вроде причин-то и нет никаких.
Вот ну, если девушка задумать. Все-таки.
Не, ну да, не, я понял. Не, я вот в целом, я с вами согласен. Это прекрасная причина, то, что вы говорите. Свидание, например. Ну, это же все. Вот давайте так. Хоть одна причина деловая выйти из дома. Необходимость. Вот есть ли хоть одна необходимость для того, чтобы выйти из дома? Что это значит? На скорую уехать через пару месяцев подобной жизни, пишет Савелий. Может быть, несанкционированный митинг, пишет Владимир. Ой, Господь вас упаси всех. ЧП. Да, если дом горит, в котором вы находитесь, да, наверное, надо выходить. В Ашан, пишет Виталий. Зачем? Доставка продуктов уже давно есть. Зачем выходить в Ашан? Сделать ТО, пишет Алекс. Зачем вам машина, Алекс, если вы не выходите из дома? Ну, такое. Можно, конечно. Купить лекарство по рецепту, пишет Денис. Да, не доставляют по рецепту. Вот какие-то лекарства не доставляют, насколько я знаю. В больничку, пишет Константин. Можно, но даже болеем в больничке. За наличными, например, деловая встреча, пишет Глеб. За наличными. Наличные. Кому нужны наличные? Зачем вам наличные? Что это за деловая встреча? Это вот те люди с фонариками в парках что-то копают? Вот эти деловые встречи, когда вы наличные собираете? Хотя и там наличные не нужны, слушайте. В проруби, в баньку, к любовнице. Да что там делать-то на этой улице, 42-й говорит? На встречу. Ощущение очереди получить, пишет Бамба. С собакой, может быть, пишет 22-й. Вы понимаете, да, что мы выходим на улицу чисто по приколу? В основном. Таких вот прямо явных причин туда выходить нет. По приколу. Прогуляться, пробежаться, погулять со своей собакой, которую мы себе завели, внимание, по приколу. Мы же завели себе собаку не для того, чтобы она охраняла нашу квартиру. Мы же в квартирах в основном заводим собак, которые сами себя охранять не могут. Ты их охраняешь, этих собак. Они все время болеют, их все время надо кормить. Они все время требуют ласки, лезут куда не нужно, от них шерсть везде. Тебе нужно все время за ними убирать. Ну, это делают клининговые компании, не ты. Так и что там вообще делать-то на улице? Пробки тоже по приколу можно постоять, пишет Павел. У меня только работа, наверное. Все проблемы от безделья, пишет А. За пивом надо быстро сбегать, а не через час курьера ждать, пишет Чели. Ну, тоже такое там, да, вот это. За пивом сбегать. Ну, слушай, опять кураж какой-то, пожрать, отдохнуть. За Певчанским, пишет Алексей. Ну, я не так люблю Певчанское, чтобы за ним бегать. Вот серьезно, само придет. 7373948. Еще причины выйти из дома. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Станислав, Москва.
Да, Станислав.
Ну, выйти из дома, ну, причина с детьми, наверное, погулять. У меня, по крайней мере, выходные. Вот только выходные, только это как бы на улице и вот так.
Ну, то есть погулять, погулять, развлечься.
Погулять и стараешься, даже если просто, куда пойдем? Ну, пойдем просто походим. Говорю, нет. Значит так, вы придумываете причину или зачем мы пойдем.
Понятно, там, вам нужна цель. Что, вы в этом смысле да, человек...
Да, тогда да. А просто так шататься вышел, ну, вышел, как дурак, стоишь около подъезда, думаешь, и что?
А кто вы по профессии?
Водитель.
Интересно, интересно. Вот я не знаю, как бы найти параллель, просто я такой же. Я не понимаю, как можно просто так идти.
Просто, да, вот хоть даже какую-то вот ерунду придумал, ты себе, грубо говоря, маршрут выстроил, да, а там уже параллель.
Нам нужен коврик для мыши, и вот идешь за этим ковриком.
Да, для живой, причем, для живой. Да,
вариант, домашняя мышь. Как вариант, ну что-то нужно, цель нужна. Я без цели тоже не могу. Пойдем погуляем. Зачем? Ну как, все гуляют? Ну пусть гуляют. Ну погулять, погулять. Развеяться. Что значит развеяться? Нужна цель. Нужна цель. Ну, я сам себе придумываю какие-то глупые цели, типа, сделаем пару фотографий. Надо взять фотоаппарат, надо взять всю технику, которая у меня есть, а техники у меня много разной. Я ее покупал для того, чтобы... Не знаю для чего, я считал, что я как-то ее буду где-то применять. Она просто в пыли стоит. Какие-то стабилизаторы, что-то еще там. Вообще какая-то техника прям на грани фантастики. Может быть, даже за гранью. Просто все в пыли стоит. И вот иногда так вот. Пойдем погуляем. Зачем? Давай, доставай фотоаппарат, стабилизаторы весь эти. На гироскопах он. А, фантастика. Вот. Все, доставай, все этот свет, не свет. Пойдем делать пару фотографий. Но все равно это потом все превращается в работу. Я все воспринимаю как работу. Это беда какая-то, слушайте, ребят. Митинговать люди начнут от безделья, пишет Георгий. Так люди всегда митингуют от безделья. Что вы думаете, самые деловые люди митингуют? Вы же видели. У кого нет дел, тот и митингует. Всегда все митинговые движения, все революции — это студенты. У студентов много времени. Вот. Редко, когда туда подключаются какие-то рабочие. Иногда, конечно, подключаются рабочие, но рабочие обычно подключаются, когда совсем жрать нечего. А так студенты. Студенты, пенсионеры. Пенсионерам скучно дома сидеть, студентам делать нечего. Они же все равно от сессии до сессии живут. Учить все надо будет за один день. Студент есть студент. Гулять без цели прекрасно, пишет Ильич. Верю. Жесткая причина. Иду к зубному, пишет Влад. На рыбалку, нарушая любые запреты, пишет Влад. Как архитектор специально люблю пройтись по городу Москве, сходить на выставку и поесть заодно, чтобы дома не разводить готовку и не мыть посуду, пишет Глен. Глен, я придумал фишку в последние дни. Делюсь со всеми. Вчера я переделывал свой старый свет. Вот у меня есть свет, который я делал для того, чтобы снимать там какие-то блоги. В общем, забросил это дело. И этот свет все время стоял. Я вчера переделал этот свет, внимание, в торшер. Ха! Прямо, знаете, Илья, я тебе покажу потом. Серьезно. Вот давай даже я тебе сейчас покажу. Смотри. Сейчас. Постараюсь тебе не показывать фотографии из душа. Значит, шучу. Сейчас ты зацени. Вот, смотри. Торшер? Ну, торшер? Класс? Ну, скажи, нормально? Вслух скажи это радио.
Нормально.
Ну, прикинь. И для этого я иду в какой-нибудь строительный магазин, там вот этот бытовой, и просто хожу по нему. Хожу. Я вчера купил для цветов, у меня такая большая-большая драцена. Название это смешное, да, драцена. Я нашел, оказывается, для драцен есть специальное удобрение. Такие палочки вставляются в горшок. Я купил, вставил палочки по инструкции. К вечеру драцена стала много лучше выглядеть, чем была днем. То есть вот такие вещи. Да, да, это очень интересно. А еще, да ты иди, все нормально, я всем остальным расскажу. Значит, оказывается, в магазинах строительных есть хороший лес, так скажем, да, вот это вот, деревяшки всякие. Они не дешевые, конечно, но они зато хорошие. Это хорошие высушенные там брус, хорошее высушенное дерево какое-то. Это ж я ж могу, значит, мебель делать? Мебель? Как я и мечтал. А? Я могу быть плотником? Ничего себе! Надо подумать об этом. Но дома, конечно, грязновато будет мебель делать. Это нужно какую-то мастерскую, да? Ну, с другой стороны, смотря какую мебель делать. Если мебель... Ну, ладно. Торшер из кожи, пишет Валентин. Ну, почему из кожи? Ну, что вы сразу к темным страницам человеческой истории? Гнусным, я бы даже сказал. Зачем вам это нужно? Вот. И потом обычно говорят там про абажур, я насколько знаю. Но это омерзительно, на самом деле. Представляете, как это ужасно было? Вот. Нет, просто из ткани. Хочу сделать скворечник, пишет Павел. Краснодеревщиком пойди, пишет Сергей. Батюшки, куда вас понесло, пишет Александр. Как куда? Александр, ручками что-нибудь делать, это же кайф. Мне всегда нравилось. Это, мне кажется, самое большое удовольствие. Вот ничего нет, а вот это уже есть. И ты сделал это собственными руками. И если это еще нормально выглядит, то это вообще круто. Сделанное своими руками не очень хорошо, это всегда немножечко стыдно. А если это выглядит так, как должно, то это прямо, ну, достойно. Мне нравится. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Роман, Москва.
Да.
Я вот жесткий домосед. Если бы не надо было бы на работу, прям вот не выходил бы из дома.
А нет причин выходить, кроме работы.
Но вот хочу сказать, есть один повод мне регулярно выходить из дома. Навещаю маму.
Ну, маму, да, это всегда. Тут вот, как говорят все, мама — это святое.
Вот, да, поэтому так это как бы и не радость, но необходимость. Это и мне необходимо, и ей необходимо. Спасибо, Алексей.
Да, спасибо. Ну, должна быть и радость от встречи все-таки. Попробуй спичек мебель делать, пишет АМС. Скиньте фотку в телегу. Не-не-не, я не люблю афишировать свое вот это вот пространство домашнее. Мне не нравится. 7373-948. Не моя тема вообще, вот это не люблю. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Работа со специальными данными, там, персональные данные, либо большой объем данных, которые нельзя выводить за промышленный периметр, либо специальное устройство, даже вот взять тот же самый платежный терминал, который так в магазине работает, да, когда ты отлаживаешься, то есть есть какой-то тестовый стенд, то дом такой не организуешь, то есть какие-то такие специальные вещи.
Специальные вещи, ну да, да, это придется немножко выйти. Ну то есть, смотрите, работа и прогулка, работа и прогулка, все. Кайфануть и на работу сходите. Но бывает такая работа, вот, например, у меня. То есть вы можете назвать хоть одну причину, почему я нахожусь в студии, а не из дома? Вещаю, хотя у нас уже все отлажено так. Мы это сделали в самом начале пандемии, чтобы можно было вещать из дома. Почему я вещаю не из дома? Что меня заставляет каждое утро вставать, ехать сюда, заходить в студию, общаться с вами? Отсюда, именно отсюда. Что меня заставляет общаться с вами, это загадка, я не знаю. Меня просто тянет к вам, вы как магнит. Вот, грубовато, да, получилось сейчас, но неважно. Вот, вы как магнит, невозможно, я без вас как без воздуха, понимаете? Вот, почему именно здесь, почему не из дома? Можно же, не знаю, по приколу. У меня только один ответ, потому что никаких других ответов нет, по приколу. Потому что по приколу приехать в студию, потому что по приколу вести из студии. Потому что вести из студии не так прикольно, как из студии. Все. Торжественность момента. Вот я всегда думал, почему люди на Оскар приходят в смокингах, в галстук-бабочку надевают, красивые белые рубашки. Почему они так красиво одеты на премии? Почему они так красиво одеваются? Наши постепенно на кинопремии научились тоже одеваться, потому что я помню, когда это происходило, ну, там, в начале, это все как-то странно. В свитерах люди ходили на кинопремии, что было, по-моему, катастрофически ужасно. Потому что торжественность момента. То есть, когда ты заходишь в студию, специально оборудованную для эфира, да, вот, специальное, вот здесь у нас все написано, говорит Москва сотни тысяч раз на всех стенах, 100-500 раз написали, говорит Москва, чтобы ни один из ведущих не забыл, где он находится, тем не менее, некоторые ведущие все-таки забывают иногда, да, по какой-то причине, не знаю почему, бывает такое, в основном это гости, кстати, они иногда могут путать, и раз я иду на такую-то радиостанцию, оказывается, на другую идет, ну, бывает такое, ну, ладно, бывает, у нас даже на микрофоне просто вот прямо перед глазами написано, говорит Москва, на всякий случай, и 94,8, чтобы никто не забыл. И 100 раз по стенам. Торжество сразу, момента. Все. Я, значит, могу в этом смысле отдаться полностью вам, а вы мне. В хорошем смысле. В хорошем смысле. В информационном. Главный редактор заставляет. Вот Григорий не заставляет. Вот вам прямо, как это, истинный крест. Нет, нет такого правила у нас. То есть, я, действительно, можно просто сказать, а можно я так буду, там, или даже, там, ну, чуть ли не в уведомительном порядке. То есть, нет, главный редактор не заставляет. Вот такого, чтобы прямо из-под палки кого-то куда-то гнали, вообще нет. М-м. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста, здрасте.
Алексей из Москвы.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, наверное, вас дисциплинирует выход на работу, прежде всего, и дает расслабиться окончательно.
Наверное. Совсем бы обнаглел там. В этих, да? В этой неге.
Согласен? Ну да, совсем прям вот превратиться в рафинированное такое беленькое.
Да. И я бы даже в сибаритствующее какой-то вот элемент. Да? Что-то нечто расслабленное, постоянно такое. В шоколаде и нуге. Что-то валяется там. Ну, давайте так, я из честных людей. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что есть честные люди, а есть нечестные. Нечестные люди говорят так: если не будешь работать, не найдешь себе занятия. Ну, типа, как это так не работать? А, вот, а, ты заскучаешь. Отвечаю вам со всей серьезностью. Нет, я не заскучаю. Просто у меня есть друзья, с которыми мы спорим. Я говорю, были бы деньги, вот просто в карман падали постоянно. Зачем работать? Я бы не работал. Он говорит, заскучаешь. Я говорю, нет. Говорит, и что, с радио ушел? Я говорю, с радио бы не ушел, нет. Ну, если бы не выгнали, конечно. Ну, ладно. Не, радио это по приколу. Это кайф. Почему? Зачем с радио уходить? Нет? Вот. А так? А так? Ну, не знаю. Мне кажется, можно найти себе занятие. Просто у меня в этом смысле немножечко совпали занятия, хобби, развлечения и работа. Мне, наверное, повезло. Сибористующий элемент. Мыть нужно чаще, пишет Д. Может быть, провести параллель с Обломовым, пишет Анна. Возможно. Где круче, телевидение или радио, пишет деревенский парень. Чтобы было понятно до предела, чем отличается радио от телевидения. Радио в классическом понимании, а не в том, во что сейчас превращают некоторые наши коллеги радио. Не наше радио, а другое. Это работа в одиночку. Это микрофон, ты и люди, все. Телевидение – это коллективный труд. Мне, конечно, гораздо проще и удобнее всегда немножечко самому по себе валандаться. Такой характер. Такой характер. В коллективе, да, когда эфир зависит от коллектива во многом, сильно зависит, то есть каждая часть эфира сильно зависит от коллектива, гораздо-гораздо сложнее. Потому что каждая личность, у каждого есть свои какие-то тревоги, каждый что-то хочет хорошее. Каждый может по-разному понимать хорошее. Телевидение — это очень сложно. Я бы, наверное, сравнил телевидение с кино в этом смысле по технологическому вот этому процессу создания продукта. Это очень сложный процесс. И там должно сойтись очень многое для того, чтобы продукт был там смотрибельным. Вот. На радио тоже есть такая, в общем, история. Но на радио больше можно якать. А мне это нравится. Ну, немножко поякать. Вы же тоже любите, правда? Немножко я, вот это вот. Немножечко самому по себе поприкалываться. Я знаю, что так не везде, но вот исторически сложилось, что она говорит Москва именно так, и мне это нравится. Поэтому я считаю, что радиостанция говорит Москва 94.8 – это лучшая радиостанция. Лучшая, реально лучшая. Почему? Именно потому, что вот так. Потому что можно с вами здесь ссориться, можно мириться, можно радоваться, можно смеяться, можно... Да что хочешь, можно. Слушайте, ну правда, все, что хочешь, можно. И ты это делаешь, если тебе хочется. А если не хочешь, то не делаешь. Алексей, вы понимаете, что один человек не проживет только в обществе, пишет Анна? Здесь тоже есть общество, здесь тоже есть коллектив. Здесь вот Илья вот пришел, сейчас вот он вышел, зашел, и вот я же без него никуда не уйду, понимаете? Если Илья не зайдет и не нажмет на кнопку, не будет новостей, не будет ничего, не будет перебивок, не будет вообще ничего. Я даже не смогу начать эфир. Перебивки будут, но я буду нажимать на кнопку. Но если, опять же, фейдер не выведешь, не будет и перебивок. Все, ничего не будет. Но здесь все-таки не такие большие группы, как в телевидении, понимаете, да? Вот эти вот рабочие. Мы как диверсанты. Двойками действуем, например, или тройками мы действуем. Здесь конкретно двойкой. Мы как летчики, понимаете? Двойка, понимаете? Ведущий, ведомый. И Илья ведет, я ведусь. Все, нормально. Мы идем вперед, понимаете? Это интересно. Это интересно. Это такая свободная охота. Вы знаете, как звеньями наши самолеты летали там в начале войны и не отпускали их вот в свободную вот эту охоту. Но потом асов наших советских стали отпускать, разрешали им. И сразу же эффективность повысилась у них, конкретно у асов, потому что у них была уже, ну, набита рука по-настоящему, они были великими мастерами своего дела. Так же и здесь. Это уже свободная охота. Радио — это свободная охота. Это иди там, занимайся эквилибристикой в воздухе. Че хочешь, хоть на ушах ходи. Совершенно другое ощущение. На телевидении это невозможно просто. И все. Невозможно. Ну вот, я помню, мы с Сергеем Доренко, с первым главным редактором радиостанции «Говорит Москва», с основателем радиостанции, да, вот этот момент не обсуждали, он просто сказал. Все обсуждения с Сергеем Доренко, это обычно он сказал, а ты, в общем, головой кивнул, потому что, а как не согласиться, в общем, ведь так оно и есть. В конечном счете, так оно и есть. И вот я помню, он говорит...
Алексей, а скажите, а как вы, текст, на сколько вы готовитесь? Я говорю, да я как-то всегда готов, в общем и целом, у меня все всегда есть и нормально. Ну, понятно, ну, другая уже школа, другой подход, конечно, да, там лепите, как из пулемета, да, другой подход. Мне надо, вот знаете, мне надо прописать, конечно, вот там некоторые моменты какие-то, мне нужно, у меня, понимаете, у меня телевизионная закалка, а вы, конечно, уже радио, абсолютно радио, да, ну все, давайте, погнали, пленных не брать. Их не брать. Фу, вот это было. Странные вы, ребята, если из дома не выйти, кто же сад польет, пишет Габриэль. С первым. Они все равно звеном свободной охоты занимались, пишет Николай. Ну, Николай, может быть, я в чем-то не прав, там я могу где-то ошибки допускать, не специалист в этом вопросе, но смысл заключается в том, что бывает свободная охота, а бывает не свободная охота, а задание. Вот телевидение — это задание. Это мы летим бомбить Берлин, понимаете? Вот, бомбить Берлин. Вот. А радио — это свободная охота. Это мы вдвоечкой, а то и троечкой. Вот сейчас вот присоединилась к нам Женя Фомина, там вот минута, секунда осталась, уже нет никого времени. И мы куда-то летим, и мы что-то кого-то там стреляем по пути. Нам классно. 10:00. Новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.